Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Андреем Спиридоновым на тему о паломничестве на Афон. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершение нашей передачи литературная страница. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Протоиерей Иоанн Восторгов. Самомнение. Из книги «Полное собрание сочинений», том 3. «Несмь, якоже прочие, человецы». Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих. Сегодня в лице фарисея дано нам предостережение об одном страшном враге нравственного развития и всей духовной жизни человека. Этот враг — самомнение. Чем оно, так сказать, искреннее, то есть чем больше человек сам верит в свои достоинства и заслуги, тем оно опаснее и гибельнее. Молодым людям нашего времени, страдающим именно самомнением и самовозвеличиванием, почитающим себя солью земли, цветом интеллигентности, обновителями и руководителями жизни, по самомнению, нетерпимым, ко всем с ними несогласным, особенно полезно вдуматься в эту страшную болезнь духа. Ведь и в теле самая опасная болезнь та, которую человек не сознает и не замечает, и поэтому не предпринимает против нее никаких мер. Притча о мытаре и фарисее рисует пред нами самомнение в живом и наглядном образе. Послушайте, как выхваляет себя фарисей пред Богом. «Несмь, якоже прочие человецы». Он лжет, притворяется, едва ли, ибо нельзя же в самом деле думать, что можно обмануть Бога. Нет, он, по-видимому, искренне уверен и убежден в своей безгрешности и безупречности. Самоусвождением он перечисляет свои добродетели. «Пощуся, десятину даю». И в этом, думается, он опять же не лжет. Вполне возможно и вполне вероятно, что он и постился дважды в неделю, и десятую часть из приобретаемого отдавал. И однако он пошел домой после молитв осужденным. За что же такой приговор? За что осуждение? Что худого сделал фарисей? Он не сделал, конечно, нарушения закона. Но ведь нравственная есть область прежде всего духовная. Не перечень и список дел, а прежде всего и более всего духовная область настроения чувств и мыслей, от которых исходят желания и проистекают дела. Одно и то же дело при этом получает различную окраску, имеет различную цену. Хлеб и вино в литургии, во святой чаше, на святом престоле — величайшее таинство. Хлеб и вино дома за столом — простая пища и обычное угощение. Кровавая и мучительная операция врача над больным вызывает похвалу и благодарность. Кровавое дело разбойника, хотя бы он был вооружен тем же ножом и наносил раны в те же места тела, остается преступлением, вызывает проклятие. и дела благочестия имеют значение, признаются или не признаются таковыми в зависимости от того духовного состояния, от того духовного настроения, из которого они проистекают. Фарисей же пришел к тому нравственному состоянию, страшному и ужасному, которое положило конец его духовной жизни и обозначило его духовную смерть. Он и впредь будет творить те же дела видимого благочестия. Но и впредь они, опираясь на гордыню и самомнение, будут лишены нравственной цены. Представьте себе человека не только сытого, но и пресыщенного, захочет ли он есть. Представьте себе человека, вдоволь напившегося воды, захочет ли он пить. Самая мысль о пище противна пресыщенному. Противен лишний глоток воды тому, кто не чувствует никакой жажды. Примените сказанное к духовной области. Вот человек, который любуется собой, который убежден, что он безупречен, что в нем нет никакого недостатка, что он все на него возложенное, как долг выполнил, и еще сверх того много прибавил. Нужно было фарисею поститься раз в год, а он делал это два раза в неделю. Нужно было давать десятину только с поля, а он давал ее со всего приобретенного, даже с ничтожных злаков, с мяты, тмина и аниса. Может ли у такого человека быть желание дальнейшего усовершенствования, стремления к высшему званию? Разумеется, быть не может такого желания. Больше нужно сказать. Одна мысль о том, что ему нужно сделаться лучшим, уже является для него оскорблением. Пред нами знакомый образ лукавого и ленивого раба, который, получив от господина своего талант серебра, тщательно его скрыл, зарыл землю, сохранил, не растратил, сберег до прихода господина и в тупом самодовольстве был уверен, что исполнил долг и заслужил награду. Однако сурово он был осужден. «Возьмите у него талант, сказано о нем, и отдайте имущему 10 талантов, а негодного раба бросьте в тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубовный». Таков приговор подобному бездушному, злобному и горделивому исполнению долга. Ибо христианство есть религия духа, а не плоть, область внутреннего, а не внешнего делания. Внешнее само непременно придет при наличии внутреннего надлежащего настроения. Ибо христианство есть бесконечное нравственное совершенствование, а не застой. Так что кто остановился на пути нравственного восхождения, тот неизбежно пошел назад, ибо христианство есть религия жизни, а не смерти. Христианство истинное и живое, есть непрестающая жажда все большего и большего совершенства. Ибо блажены алчущие и жаждущие правды, они насытятся. Ибо нет такого хорошего дела, которое не могло бы быть лучше. Ибо нет такого высокого нравственного состояния, которое не могло бы стать еще выше. Ибо образ, идеал совершенства, указанный христианину, образ вечный, безграничный, всегда недостижимый. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И с этой точки зрения, при такой оценке поведения человека, разве возможно, разве допустимо и уместно какая-либо гордыня и самомнительность? Напротив, чувство глубокого смирения, самое скромное мнение о себе, о своих качествах, достоинствах и силах, о своих делах и заслугах, постоянное сознание своего недостоинства и малых успехов в нравственной жизни. Вот что естественно является в человеке, вот что характеризует истинного христианина и показывает в нем истинный духовный вкус и широту понимания нравственного совершенства. Он смотрит не на то, сколько прошел, а сколько впереди остается идти. А впереди гора Господня, гора духовного восхождения до самого неба. Впереди образ совершенства самого Бога, которому христианин должен уподобиться. При виде этого бесконечно высокого образа, разве не чувствуешь, что ты бесконечно мал? Но ты сравниваешь себя с другими, тебе подобными людьми. Песчинка и огромная скала по сравнению с земным шаром, разве так уж разнятся в значении? Разве ты уместишь их даже на картине земли? Но у тебя есть дарование и достоинство, и ты готов любоваться ими? Верный знак, что таких достоинств у тебя и в тебе на самом деле нет. Достоинство, что духи, замечает епископ Феофан Затворник, кто надушен, тот не замечает аромата. Даже в жизни тела мы найдем нечто подобное. Я сейчас говорю, вы слушаете. А ведь в это время в каждом из вас беспрерывно совершаются самые важные процессы в теле. Кровь обращается, работает мозг, нервы, мускулы, совершается восприятие света и звука, совершается таинственное усвоение организмом пищи и превращение в кровь, жир, в ткани и мускулы. Воздух поступает в легкие и отдает им кислород. Кровь окрашивается то в один цвет, то в другой. Все эти процессы для тела самые важные. Прекратись они хоть на миг, и телу грозит смерть. А между тем вы их не замечаете. Так и самые высокие духовные совершенства в человеке. Кто их имеет, тот их не замечает. Но у тебя есть настоящее достоинство ума, памяти, мысли, воображения. Не могу же я, говоришь ты, не замечать их в себе. Что же, замечай и сознавай, но подумай. Что же ты имеешь? И чем же тебе в таком случае хвалиться? Ведь сам ты не можешь изменить себе ни роста, ни пола, ни возраста. И хвалишься ты чужим, а не своим. Не все ли это равно, если бы кто требовал себе славы и награды за то, что он исправно работает легкими и непрерывно дышит воздухом? Даже если ты весь твой долг исполнил, что в сущности невозможно, и тогда тебе говорит Господь, когда исполните все вам заповеданное, говорите, что вы рабы никуда не годные, ибо исполнили только то, что должны были исполнить. Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Одно то, что ты видишь конец долга и не представляешь себе его бесконечности, уже свидетельствует о твоей грубости духовной. А если предаешься самомнению, ты — полное нравственное ничтожество. Один гениальный писатель делает такое меткое замечание. Достоинство дарования у человека — это его числитель, а самолюбие и самомнение — это его знаменатель. Сами вы знаете, что чем больше знаменатель, тем самое число мельче и ничтожнее. Доселе говорили мы о самомнении в области нравственной, в отношениях человека к себе самому. Но оно проходит в жизнь бесчисленными и разнообразными путями и видами, и всюду приносит плод по роду своему, всюду сеет вред и гибель. Учащиеся высокомерно осуждают учителей, и, считая себя умными, готовы давать своим учителям наставления. Молодые люди с удивительной легкостью, развязностью и самомнением судят о всех вопросах — религиозных, государственных, общественных. Властно предлагают планы и решения, властно раздают всем приговоры, хвалы и осуждения. Легко разрешают всякие недоумения. Писатели и общественные деятели преисполнены уверенности, что в них именно, в их взглядах и суждениях, в их советах и мнениях, полнота истины, непогрешимость и совершенство. А прочие человецы, глупцы и никуда не годные, достойные изгнания и кары за то, что они с ними не согласны. Люди общества живут в самовлюбленном самопоклонении и воображают, что лучше и умнее их нет ничего на свете. Что они только составляют общественное мнение, что напрасно с ними не посоветовались, когда было творение мира. Все это проявление фарисейского духа самомнения. «Берегитесь закваски фарисейской», — предупреждал Спаситель. «Известно, что закваска и в малом количестве положенная в муку проходит во все тесто, заквашивает и поднимает его все. Так и самомнение, гордыня и лицемерие — это закваска фарисейская», проникая и в небольшом количестве в нашу душу, действуют силой, распространяются далеко, губят всю душу, проходя во все ее движения, отравляя мысли, чувства и намерения, и отсюда отражаясь в действиях. С молоду нужно беречься этой закваски. С молоду надобно возрастать в сознании обязанностей, а не прав, и всю жизнь вместо прирожденного нам самомнения и гордыни нужно развивать в себе смиренное, столь свойственное православному русскому воцерковленному человеку сознание греховности, недостоинства, и молиться устами и духом чудную и спасающую молитвою мытарева сокрушения. Боже, милостив, буди мне грешному.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились своими впечатлениями о паломничестве на Святую гору Афон, то есть в Монашескую республику. Поскольку каждое паломничество для каждого человека переживается очень индивидуально, а это место особенное, мы многие, ну и женщины верующие, и неверующие, невоцерковленные, имеем возможность поехать, например, на Святую Землю. Но вот на Афон, конечно, такая возможность по воле Божией доступна только мужчинам, и тем более вот священникам, это как бы особая статья тоже.
Но вообще-то вокруг Афона некоторые женщины все-таки умудряются плавать. Существует такая практика.
Когда кораблик приплывает,
да, кораблик святыня плывет, да,
там, выносится.
Да, святыни выносят даже. И, так что нельзя сказать, что
мы обделены,
да,
совсем.
Что женщины совсем не могут узреть Афон, ну хотя бы вот издалека. И надо сказать, что даже вот с парома Афон, он очень красив.
Особое место. Но все-таки так задумано, и слава Богу, что еще осталась эта, так сказать, крепость, может быть, одна из последних в мире, куда по воле Божьей Матери не должна ступать женская нога, и это ведь тоже не просто так, мы сейчас и об этом поговорим. Но мне бы хотелось поступательно. Бог дал возможность вам посетить это святое место. И вот сразу, тем более, что вы все-таки человек и пишущий, и творческий, поэтому, наверное, каждая деталь, может быть, каждая мелочь, она может иметь свое значение, не только художественное, а может быть, для какого-то объемного представления о том, что же это за такое святое место. Вот вы приезжаете. Какой внутренний настрой был? Вы ступили на эту землю.
Знаете, здесь важно подчеркнуть, что вот все мои высказывания, размышления относительно Афона, это именно вот не более чем впечатление человека, впервые соприкоснувшегося вот с этой святыней. То есть я не являюсь ни историком-специалистом в истории Афона, я не являюсь человеком, который там пробыл хоть сколь-нибудь продолжительное время, благодаря которому можно было бы вообще всерьез рассуждать о том, что такое вот молитвенная, аскетическая жизнь на Афоне. Поэтому мои впечатления, это именно вот впечатления такие в каком-то смысле поверхностные человека, который впервые с этим соприкоснулся, но, может быть, именно вот с этой точки зрения они имеют какой-то свой интерес, просто вот такое вот первое соприкосновение с Афоном, какие впечатления, действительно, ощущения, там, мысли, ну, может вызывать. И вот здесь надо подчеркнуть, что есть какие-то общие, скажем так, впечатления, общие точки зрения, связанные с Афоном, которые, видимо, являются достаточно верными. То есть они не зря оказываются общими. То есть вот то ощущение, что ты действительно соприкоснулся с какой-то особой святыней, с особой вот такой, ну, действительно монашеской республикой, особой территорией, оно, безусловно, является верным. Действительно, Афон – это вот такая, в общем-то, географически небольшая часть земли, сравнительно небольшой полуостров в Греции, который вот так вот исторически сложилось уже на протяжении гораздо более 1000 лет, является территорией сугубого молитвенного аскетического делания. Наверное, никакой другой участок земли этим не может похвастаться. Дело в том, что где-то начиная с 7 века, как известно из истории, когда начали арабы теснить с юга территорию Византийской империи, заняли в том числе Иерусалим. Ну вот из тогдашних очагов колыбели монашества тогдашнего, из Египта, из Сирии, Палестины, с Малой Азии, монашество было вынуждено мигрировать в северней, несколько западней. И фактически волей византийского императора полуостров Афон был отдан именно такое вот монашеское государство, монашеская республика, и какие бы периоды истории Афон не переживал в дальнейшем, он этого статуса не утратил. Безусловно, это ну, такой вот совершенно феноменальный образ христианского жительства, и он, конечно, не мог не наложить на эту землю свой отпечаток на ту атмосферу, которая там царит. Она действительно удивительная, она действительно является именно таким вот средоточием и молитвенного делания, и, наверное, духовной брани. Побывать там — это не значит вот окунуться в атмосферу чего-то такого, скажем так, только красивого, легкого, там, праздничного. Хотя это тоже, знаете, присутствует. Вот элемент, как сказал один человек, вместе с которым мы путешествовали, у меня душа на Афоне поет.
То есть радость, она присутствует.
Да, да. Это духовная радость. И, в принципе, я так подумав, тоже с этим согласился. Хотя у меня, знаете, возник такой вопрос. Это мы обсуждали это после воскресной литургии за трапезой в скиту нашем, вот, к Сиургу, во главе вот с настоятелем скита. А у меня возник такой вопрос. А вот, скажем так, по истечении, ну, более продолжительного времени жизни на Афоне, вот, допустим, проживи вот этот человек, который говорит, что у него душа поет на Афоне год-другой, у него бы она вот через год-другой пела бы тоже душа.
Наверное, временами бы пела.
Вот интересно, что отец, наместник скита, сказал, что, да вы знаете, а перемены впечатлений, они больше свойственны людям молодым. А людям уже зрелым, ну, это в меньшей степени свойственно. И мне кажется, это вот он высказал такую достаточно глубокую мысль, потому что человек, который говорил, что у него душа поет, ему уже за 50 с небольшим. То есть, этот человек уже зрелый. Вот. И все-таки, ну, действительно, если в возрасте уже зрелом у человека душа поет на фоне, наверное, это не случайно. Может быть, это как-то ощущение может пригаснуть с более продолжительным временем, но вряд ли оно было бы случайным. Это вот первоначальное ощущение. Действительно, на Афоне ощущаешь себя вот в первый же день, ну, такое какое-то приподнятое, знаете, молитвенное состояние. Я не знаю, наверное, это не мое только впечатление, но на Афоне легко молиться. Даже вот если пытаешься молиться Иисусовой молитвой, гораздо как-то легче молиться, чем в какой-то суете, там вот в Москве. Это гораздо, эти опыты даются тяжелее. Многие замечают, что, ну, скажем, вот на Афоне Великим постом трапеза в монастырях бывает один раз только, уже в вечернее время. Но, как правило, так вот достаточно редко вкушая такую вот пищу, приготовленную там должным образом, раз в день, ты не ощущаешь в остальное время какого-то, знаете, такого сосущего, что ли, голода, как это...
Может быть,
да,
здесь даже, да, в городских
здесь,
условиях.
Да, если ты долгое время не вкушал пищу, то тебя может это чувство голода как-то преследовать.
И слабеешь.
Просто. Да, а там ты как-то это вот так вот не чувствуешь, только когда уже приходишь в трапезу и так как следует поел, вдруг понял, что ты на самом деле, в общем-то, наверное, все-таки голоден был. Ну, хотя там у паломников, да и у монахов там практикуются всякие там чаепития или что-то там перехватить.
То есть не запрещено, да?
Ну, в общем-то, не запрещено. Я даже не вдавался, насколько это в плане внутри монастырского обихода считается там для кого тайное едением, не считается, ну, по крайней мере, из монашествующей братьи. Ну, для паломников и трудников там вполне официально с утра есть и чай.
Послабление.
Да, послабление определенное существует. Потом там многие виды продуктов, они... Не все, конечно, прямо на Афоне произрастают, многое, наверное, закупается, но достаточно натуральные. Например, там маслины или оливки, они в изобилии растут и на самом Афоне. Если там идешь, скажем, там тропой, ну, по горам, там, по окрестностям, ты видишь эти вот плантации масличные, видишь там, допустим, лавровый лист растет, как обычный кустарник такой в изобилии, ну и так далее. То есть... Природа там, в общем-то, изобилует теми или иными вот растениями, которые вполне годятся в пищу простым монахам. Что интересно, множество на Афоне источников совершенно хорошей вкусной воды.
Ручьёв, источники, да?
Ну, ручьи, да, такие полноводные, вот, которые можно совершенно безопасно пить, ну, вот, сырую воду. Допустим, вот в большинстве монастырей, и в Пантелеимоновом нашем монастыре, и в других монастырях там просто даже висят надписи для паломников, что вся вода питьевая. Ну, в крайнем.
Да, по нынешнему времени, в общемировой ситуации, это уже может являться, так сказать, привлекательным таким моментом для недоброжелателей.
Ну, да? Я не думаю, что это будет какой-то основной момент, но просто вот даже видно, интересно, как это промыслительно устроено изначально. То есть Матерью Божией и самим Господом, чтобы
не
вот,
нуждались,
да, монахи, живя вот в таких вот отшельнических там условиях, да и вообще в общежитии, они не испытывали такой вот проблемы самым элементарным. Для пропитания или для живота. Вода же это одна из самых насущных потребностей человека. Ну, за исключением некоторых монахов, которые где-то в горах, там на скалах иногда живут над морем, там они могут проблемы с водой испытывать, потому что им приходится воду туда носить как-то, или кто-то им приносит, или сами они такие могут быть обстоятельства особенные. А так в обычном обиходе там с водой проблем нет, как я понял.
Ну, а говоря языком современного человека, то есть созданы все условия экологически чисто. То, к чему сейчас мир стремится, но стремясь все разрушает вокруг, там это дано в первозданном виде.
Там вот сохранилось.
Сохранилось.
Хотя мир, он, да, он как-то все больше пытается тоже вторгаться и на территорию Афона, но это, можно сказать, особая тема.
Вот. Но мы ее коснемся тоже.
Современный, наверное, Афон, вот с точки зрения паломника, это такие там вот в плане сочетания с некоторыми факторами современного мира есть некоторые парадоксы. Но они, эти парадоксы, тема еще и парадоксы, что с одной стороны, скажем так, стали по Афону, если, как говорится, погода, скажем так, благоволит и Господь дает, стало проще, может быть, для многих путешествовать. Потому что и при монастырях, там, и как-то отдельно развит автотранспорт. Хотя дороги, конечно, самые простые, причем непогода серьезная, если польет дождь.
То опасно становится, да?
Ну, просто местами дороги могут так раскиснуть, что даже и джипы не пройдут, которые там тоже есть. Но пока более-менее погода благоприятствует, современный паломник, тоже вооруженный мобильным телефоном, может вообще сюда позвонить и вызвать такси своего рода. Ну, конечно, это будет стоить каких-то средств, иногда не маленьких. Ну, не всегда. От некоторых монастырей, например, существует традиция, что в урочное время, например, идет паром, когда из Уранополиса, из города на границе с Афоном, курортный городишко, через который все, в общем, туристы, паломники и проезжают. Потому что в этом Уранополисе оттуда отправляется раз в день паром, который курсирует вдоль Афона, вдоль побережья его, заходя в каждый монастырь или там каждую пристань существующую. В Уранополисе же существует администрация, которая дает разрешение, не бесплатное тоже, на посещение Афона. Ее тоже невозможно миновать, потому что иначе она паром не пустит. Ну и вот, когда этот паром пристает к тому или иному монастырю или причалу, там может, скажем, ожидать машина из того или иного удаленного от побережья монастыря. Например, сербский монастырь Хиландар вы можете посетить, когда вот приплыли на пароме к причалу соответствующему, а там уже ждет микроавтобус, который, в общем, совершенно бесплатно отвезет вас в Хиландар. Другое дело, что в самом монастыре, в том же, например, Хиландаре, там, в общем, просят, чтобы заранее предупреждали по факсу, по телефону о прибытии тех или иных паломников. Но, правда, дозвониться не всегда возможно. Вот мы тоже не смогли дозвониться, туда все-таки прибыли. На что там нам посетовали, что вот отцы, впредь, пожалуйста, все-таки сообщайте о своем прибытии. Ну вот мы вас сейчас примем, но вот там, смотря по обстоятельствам, на ночь глядя обычно никому не запретят оставаться. Потому что если оставить паломника вне стен монастыря, человека на ночь глядя, это даже опасно. Ну, там все-таки природа, она достаточно...
Есть обрывы, да.
Да, и ночью может быть и холодно, и там какие-то и шакалы по ночам бегают, и кабаны расплодились вот последние годы из-за того, что там волки в какой-то момент перемерли, как нам рассказали, из-за чумки. С кабанами там даже проблема, их там вызывают каких-то охотников, которые их отстреливают. Ну, и, в общем, там свои какие-то возникают природные нюансы. Ну, вот говоря о транспорте, такие вот парадоксы. Вот если, допустим, волнение возникает...
Волнение на море?
На море, да. То паром он просто-напросто не ходит. Он не может там причалить, если его качает, он плоскодонный. И тогда в дело вступают моторные лодки, арендовать которые стоят гораздо больше, чем билет на паром. Но туристам-паломникам деваться некуда, потому что у всех же там визы, билеты. И тогда вот... Как говорится, бизнес вот этих вот таксистов и водных и прочих, он оказывается, что называется, на коню. Вот такие вот, как говорится, парадоксы. Тут и святыня, тут и своего рода бизнес, но тут же еще и промысел Божий. И, как говорят, это древнейшее устойчивое такое...
Предание?
Нет, не предание, это убежденность и монашествующих, и вообще верующих, которые посещают Афон, что хозяйка Афона – это
Матерь Божия.
Да, и если она не благоволит, что кто-то там... посещению Афон, то и не попадешь на Афон.
То есть она сама решает, кому?
Да. Ну и по этому поводу рассказываются разные истории. Там кто ногу сломал перед тем, как ехать на Афон, кто приехал в Уранополис и разразилась буря, и вообще ничего там толком не ездило, не ходило, не плавало. Вот, и люди сидят в том же Уранополисе, созерцают эту бурю, у них билеты, визы, они не могут попасть на территорию Афона. И такое бывает. То есть, действительно, как я уже с самого начала сказал, что парадокс. Парадокс в том, что да, с одной стороны, вроде современные технические средства, вот они под рукой, и они проникают на Афон, но с другой стороны, все равно промысел Божий остается промысел Божий, и благоволение Пресвятой Богородицы также остается...
Самоопределяющим главным, да?
Определяющим главным фактором, да. И это чувствуешь там.
А вот ваше путешествие, все-таки ваше паломничество началось, вот если поподробнее, вот в какой монастырь вы сразу поехали, когда приплыли?
Я не уверен, что стоит описывать это.
Подробно,
все,
да?
Подробно, последовательно. Но я-то был в первый раз, мы некоторые спутники были не в первый раз, но мы, в общем-то, обосновались в нашем Пантелеймоновом монастыре на Афоне. Наш, как вот, отдельный монастырь, не считая скитов, он сейчас остался один основной. Там очень все красиво, отстраивается, ведутся такие большие ремонтные строительные работы. Удивительная вот эта атмосфера Афона, что это, с одной стороны, как я уже сказал, территория полуторатысячелетнего монашеского делания, серьезной духовной брани, но она не является какой-то полностью изолированной в то же время. Она не является чем-то таким вот герметично отделенным и, что ли, таким духовно стерильным. Это какой-то удивительный сплав. Там сочетание вот этой святости, присутствие Божьего, присутствие Богородицы и вполне каких-то современных человеческих тоже и мотивов.
Немощи, и грехов, и страстей.
Да, и страстей. Да, вот и страстей, потому что, ну, известно, там, где человек начинает со страстями бороться, там они часто себя показывают и с особой силой, и на Афоне это тоже присутствует. Причем присутствует в своей какой-то особой степени, и в том смысле там, я думаю...
Это передовая.
У монахов, у христиан современных, вот, кто решается на такую подвижническую жизнь, там жизнь, она в том смысле не такая простая.
И неспокойная, это передовая, это брань. В всяком случае, люди там действительно нередко живут в настоящем чуде, потому что духовная сторона может очень быть усилена, чем в обычной жизни.
Там еще, знаете, вот что уживается? Известно, что последние столетия где-то с лишним даже, ну или около столетия, было с греческой стороны такое стремление выживать.
Русских наших.
Не только русских, а вообще монашество, как бы сокращать число.
Иностранных,
да,
можно сказать.
Да, монашество из других подданных, других государств, других национальностей. И, конечно, это стремление, оно вообще в корне противоречит самой истории Афона, потому что история Афона – это еще во многом история и других народов, и это история России тоже, потому что со стороны Руси и России в Афон очень много вкладывалось. Причем вкладывалось не только средств пожертвования, а часто даже Афон, ну, буквально мог уцелеть именно благодаря вмешательству России, там, русского императора. Например, известно, что когда-то было восстание греков против турецкого владычества, один из султанов просто приказал срыть все монастыри. Ну, что бы это было, если бы веками там отстроенные монастыри, а многие из них, они выглядят как крепости средневековые, были бы вообще снесены, сметены с лица земли. И только вот заступничество императора российского, который имел
власть,
да, на международной арене, предотвратило эту катастрофу. Это была бы самая настоящая катастрофа. Ну и действительно, там вот этот, ну, интернациональный, не скажешь, что ли, дух. Там присутствие самых разных людей, оно
вносит свой колорит.
Да, оно совершенно как-то органично. Вот один из самых крупных монастырей греческих, вот Опет, например, там действительно ты можешь, если ты владеешь разными языками, ты где-нибудь после богослужения, возле трапезной или за трапезой, оказавшись в толпе общей и монахов, и паломников, это монастырь один из самых многочисленных, и там наиболее большое количество паломников, там же поезд Пресвятой Богородицы,
да,
видишь, там очень большое разнообразное количество лиц, языков. Ты и инглиш, и немецкий, не считая греческого. Был момент вообще, вот 60-е годы, вот рубежа 60-х, 70-х годов, когда старшее поколение монахов вообще настолько оскудело, что даже в какой-то момент вообще возник проект, как я понял, греческого правительства, что ли, вообще создать из Афона уже не монашескую республику, а чисто некий туристический комплекс музейный. где бы там бывшие монастыри, в которых уже почти монахов не оставалось, выступали бы как музейные объекты. Конечно, это была, видимо, одна из самых страшных тоже угроз существования Афона как вот духовному явлению. Но, во-первых, подсчитали, что это вообще не окупится.
Туризм такой, да, в чистом такой, виде, он не принесет.
Да, никакого. Надо же все объекты сохранять, поддерживать.
А это колоссальное.
Это бред вообще, конечно, был бы полный артефакт. Вместо Афона, вместо, значит, церкви, вместо духовной жизни, артефакт там будут, так сказать, гулять туристы там. Это была бы дикость какая-то совершеннейшая. Вот. Но чудом Божиим в 70-х годах начался приток молодого поколения монашества, и греческого, и из других стран, и ситуация выправилась. Причем довольно оно таким выправилось серьезным образом.
А какое же количество людей там умещается?
Где, в Атопеде?
Ну да.
Ну, я думаю, там несколько, наверное, тысяч присутствовало. И гостиница там достаточно, кандарик такой заполненный, она там рассчитана на большое количество людей. В общем, там так довольно многолюдно. В этом смысле, вот разные, да, монастыри. Мы были, например, в сербском Хиландаре, ночевали, тоже были на богослужении. Там немноголюдно и поражает ощущение некого такого средневековья. Вот хотя там и кран стоит, и ремонт, стройка идет в то, что таком многополуразрушенном оказалось состоянии к современности. И за оградой дизельные генераторы молотят, которые дают электричество. Но в самом храме электричества нет, да и в большинстве монастырей, и в греческих, в храмах не используется электричество. Только свечи и лампадки. И
это создает состояние, настрой.
Такой колорит, да, оказываешься как будто...
В другом времени.
Как будто, да, в традиционном каком-то средневековом, хорошем смысле времени. Это способствует молитвенному такому настроению особому. Что касается паломников, то, знаете, и сами паломники-то разные. Это вот все-таки вокруг Афона что-то такое порой происходит, какие-то тоже со стороны внешнего мира.
Посягательство постоянно.
Вещи до конца непонятные, в частности, иногда и самим насельникам афонским, как рассказывал наместник скита Ксивургу, отец Симон. А скит этот наш, он находится, в общем-то, недалеко от Ватопеда. Поэтому те, кто куда-то идут из Ватопеда, паломники в основном, они
не проходят
мимо, да, скита этого. А скитское жительство, оно, в общем-то, не подразумевает приема большого количества паломников, гостей. Так, по необходимости. Это, в общем...
Но это скит.
Ну, это скит, это противоречит, да, его...
Уставу, внутреннему устроению, да, устроению.
Но вот, тем не менее, деваться некуда, и там всего несколько человек подвязается, и им приходится решать эти вопросы, встречать все-таки этих паломников, показывать им святыни, кормить их, в крайнем случае, даже поселять, хотя это, в общем-то, не очень благословляется, но если на ночь человек глядя пришел, его не выставишь. И даже им приходится сейчас решать вопросы строительства или там, отдельного или ремонта, я сейчас не помню, здания, где можно было бы даже не на территории скита, а вот как бы вот тут вот рядом с основными его постройками принимать все-таки этих паломников. Приходится находить человека, там, послушника или монаха, кто бы им все-таки непосредственно занимался. И вот, значит, наместник, отец Симон, рассказывает, что иногда приходят очень, говорит, странные люди. Однажды, говорит, вижу, приходит скит, какие-то, ну, просто с виду английские ворды. По манерам, по одежде, но вот как-то вот хитрым образом экипированы и с какими-то, говорит, секаторами. И у них спрашиваешь, а что вы, зачем вот, что вы делаете? А мы, говорит, чистим тропинки, мы вам помогаем. Ну, и, говорит, возникает очень странное впечатление, не то, что это помощь какая-то, а что это какая-то хитрая, не знаю, операция там, что ли.
Засланные казачки.
Потому что, ну, видно, что люди совершенно Афону чужеродные.
А что вообще все-таки на сегодняшний день, можно сказать, изнутри немножко, хоть даже и взглядом паломника, вот эта ситуация с отцом Ефремом, с этими нападками на Ватопедский монастырь, что-то говорят сами местные греки?
Ну, версии там высказываются, конечно, но это, в общем, все равно конспирология определенная, потому что до конца никто не знает всей подноготной. Одну версию я слышал такую, что отец Ефрем, он, скажем так, оказался не совсем послушным вот тем, как говорится, силам, тем, что ли, программам, которые внешний мир пытается
навязать
Афону, внедрить, поэтому он так вот оказывается преследуем и наказываем. Ну, я тут никакой полнотой информации не обладаю, но, конечно, очевидно, что какой-то интерес к Афону существует не только у людей верующих, православных, но какой-то, видимо, нездоровый, странный интерес к Афону.
Есть и враждебные силы.
Это... Можно назвать их враждебными, можно назвать их светскими. Кому-то он почему-то не дает покоя. Ну, в общем-то, это понятно, что действительно святыня.
Духовная жизнь настоящая ведется и ополчается, да. Конечно, бесы. И ведь очень много пророчеств существует, преданий очень нехороших.
Ну, пророчества, да, есть. И
они живы
они
там.
Достаточно, они... Да, они достаточно исторически еще с древности вплетены вот, в ткань, что ли. Вот предание священного афонского, если так можно выразиться, что внутри священного предания церкви существует еще, скажем так, участок или подразделение афонского предания, то да, существуют устойчивые местные предания, которые они как-то вот не скудевают. В частности, одно из них, оно, ну, наверное, такое стержневое, и имеет такой вот эсхатологический тоже характер, что поскольку раз Матерь Божия является игуменей, хозяйкой Святой Горы, то все вот с ее именем и связано. Если она уйдет с Афона, значит, надо с Афона тогда уходить и монахом самим. Под тем, что вот уйдет Матерь Божия...
Подразумевается икона...
Подразумевается икона Иверской Матери Божией, которая в Иверском монастыре в Вероне. Сейчас он грекам принадлежит тоже. Ну, предание говорит о том, что икона будет уходить тоже чудесным образом. Как она пришла по морю, так она будет уходить. Как это на самом деле, конечно, мы не знаем, но вот это предание, но устойчивое. Другим устойчивым является, что Афон тогда скроется под водой.
Под водой, да,
что...
и выйдут старцы последний раз на
самом деле. Да, что там якобы даже есть пустоты какие-то под Афоном, такие, куда там... Аж подводная лодка может проплыть. Ну, это я уже не знаю, не исследовал сам. Вот, но тоже они, вот эти предания. Но... Они, знаете, они как-то так смотрятся...
Ты чувствуешь, что за этим стоит реалия.
Да, это не как какие-то вот тоже сказки или преувеличения. Или как есть, например, предания о неких скрытых старцах, которые живут независимо от какой-либо... юрисдикции монастырской, тайные такие старцы.
Аскеты, скрывающиеся от мира.
Ну да, это как община некая тайных старцев. Вот, и иногда их по случаю можно увидеть, когда умирает кто-то из членов общины, его погребают, и тогда они приглашают буквально кого-то из монахов или послушников, если встретят. Вот, если он согласится, его принимают члены этой общины. И со стороны это, знаете, может казаться, что ну, это какие-то такие сказки, но серьезные опытные духовники монастырские, они говорят, что мы всерьез относимся к этому. Мы считаем это какими-то сказками, это устойчивое предание достаточно древнее.
Даже существует по поводу царя Николая, да? Вот.
Не, ну с именем императора, конечно, связано. Одна из икон потемнела вот, в Пантелеимоновом монастыре, икона Господа Вседержителя, лик потемнел в день убийства царской семьи. С императорским домом очень много связано, потому что и заступались за Афон, и перед турками, и очень много поддерживали вот, существование отдельных монастырей, вносились и просто денежные
пожертвования,
и отстраивались, и ремонтировались, и жертвовались ценности, там, и сосуды, и святыни.
Ну, так же, как и со Святой Землей,
ну,
кстати
да,
говоря.
Ну, да. К сожалению, это да, вот греками это отчасти как-то забывалось, и сама попытка даже потом вот вытеснять русское тоже монашество, потому что, на самом деле, из-за вот этой ситуации в 20 веке, поскольку из России, в общем-то, не выпускались, и греки тоже чинили препятствия допуску новых монахов.
Оскудела жизнь монастырская во многом,
Ну, она оскудевала, возрождалась, но чисто даже вот мы утратили Свято-Андреевские, Ильинские скиты. Они довольно большие, кстати говоря, были. Вот.
И они принадлежали русской церкви.
Да, сейчас они принадлежат грекам, потому что в какой-то момент наступало или вообще никого не оставалось, или была история, когда... Если не ошибаюсь, кажется, из Свято-Андреевского скита там квартировали, он принадлежал зарубежной церкви, там иноки зарубежной церкви подвязались. Это было вот сравнительно недавно, то ли в поздние советские времена. Вот они не поминали ни Вселенского патриарха, никого. В общем, их по закону просто выставили. И захватили, не захватили, а...
Заняли территорию.
Ну, да, какого-то определенного времени, если монастырские храмы, помещения не заняты, то они переходят автоматически по закону греческим монастырям.
Вы прослушали первую часть беседы о паломничестве на Святую Гору Афон с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Теперь вернемся об отношении молодых людей и девушек. В этих отношениях самое главное – это целомудрие. Вы знаете антифон, который поется? «От юности мы и я, мнози борет меня страсть». Если юноша и девушка сближаются слишком, им страсти, и юноши, и девушки, начинают кружить голову. Ни юноша, ни девушка еще могут находиться в таком состоянии, когда они создать семью не могут. Нет жилья, нет финансирования и недостаточная половозрелость. Она слишком молода, он слишком молод, он еще никто. А в отношения уже готовы вступить, как взрослые люди, не готовы к браку. Какой результат? Результат трагический. Дальше будет трагедия. Либо преждевременно родится ребенок, который ляжет на бабушку. Потом чувство, которое диктует страсть, эти чувства не любви, а страсти. Поэтому эти чувства, к сожалению, обычно проходят за 2 месяца. И тогда опять. Вот уже ребенок, уже... А не он понимает, что он ее не любит. Это была просто такая вспышка, потому что вот она, как это правильно называется, понравилась. Не она чувствует. Ну что, как бы сосунок. Ну как можно на нее замуж? Ему уже учиться надо, он еще, у него сопли текут. Сам он не знает, где носовой платок, мама ему вытирает. Ну какой тут замуж? А ребеночек уже есть. Или нет ребеночка, еще хуже, аборт. То есть, а ей там 18 лет, она уже убийца. Ну, понятно, можно ли ждать, что человек-убийца будет счастливым? Она уже себе жизнь изуродовала. Если отношения целомудренны, то хорошо, это может вырасти в настоящее чувство, которое будет проверено большим сроком. Семьи узнали друг друга, познакомились, они одному социальному кругу принадлежат, они готовы, готовы дети к созданию семьи, и тогда ее создать. Тогда возникает удивительное явление, которое все реже и реже. Первая брачная ночь. Или там подвенечное платье. А сейчас там идет под венец, чуть не с пузом, и белое платье. А белое платье – символ чистоты. Вот. Поэтому тут должно быть все во времени. Вот. Отношения очень хорошо, это полезно и нужно юношам дружить с девушками. Но это должна быть дружба, взаимные интересы. Вот этот период, когда юноша и девушка, жених и невеста, самые счастливые в жизни. Чем он дольше, тем брак крепче. За это время все родственники познакомятся, все знакомые уже знают, что они жених и невеста. Ходят друг с другом вместе, дружат, общаются и так далее, и так далее. А все остальное, что относится непосредственно к брачной жизни, должно быть после венчания. Вот тогда будет все хорошо и правильно, чисто и благородно. И будет о чем вспомнить. Не будет ничего стыдного. Ничего такого потаенного, нехорошего, что нужно спрятать, ничего тайком. Никто ничего не упрекнет, не будет высчитывать, что это она в марте они повенчались, а в июне она родила. Значит, все обман, что ли, тогда? И подвенечное платье, обман, и там, ну, все это, все люди сами разрушили. Конечно, фильмы современных, ну, смотришь-то, каких-нибудь Джеймсов Бондов, которые, так сказать, то с этой, как увидит какой-нибудь такой симпатичный, так сразу с ней спать. Так живут обезьяны.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин. Владимир Иванович Даль. Рассказ «Говор». Лет тому с десяток сидели мы в Тверской деревне моей с добрыми соседями в саду, под навесом, а у меня вокруг дома сделан широкий навес, сажени в три. Пили чай, не торопясь, курили трубки и балагурили. Беседа подошла к народному говору, который различается так резко и ясно для привычного уха, не только в разных губерниях и уездах, но даже иногда в близких соседних полосах. Разве лихо возьмет Литвина, чтобы он не дзекнул? Хохол у саду, в саду сидит, у себя гостит. И по этому произношению, как и по особой певучести буквы «О», по надышке на букву «Г», вы легко узнаете южного руса. Курянин — ходить и видеть. Москвич — владеет и балагурит. Владимирец — володает и балагурит. Но этого мало. В Ворсме говорят не так, как в селе Павлове, и кто наострит ухо свое на это, тот легко распознает всякого уроженца по местности. «Не совсем я на это согласен», — сказал один из гостей моих. «Воля ваша, а вы опять сели на своего конька». Другие поддерживали моего противника. Они соглашались, что у нас есть различия в говоре, по губерниям или, вернее, по полосам, что особенно реки обозначают пределы этих наречий, но утверждали при том, что по говору нельзя определить верно даже губернии, не только округа, что произношение в народе нашем какое-то общее, грубое, с небольшими оттенками, под Москвой на «а», под Костромой на «о», но вообще довольно неопределительное, шаткое, произвольное, что к нему нельзя примениться и нельзя сделать по нем никаких верных заключений. Мнение это они подкрепляли еще тем, что, например, в Шенкурске находим почти белорусское произношение, а в Новгородской губернии весьма близкое к малорусскому. Но что при всем при том, собственно, в Великороссии все говоры эти сливаются более в один, и в этом одном оттенке недовольно значительны и точны. На дворе пробежал дождичек, и опять проглянуло солнце. Дорожки в саду были усыпаны каким-то илистым песком и сделались скользкими. Плотник, идучи мимо нас с доской, я строил беседку, поскользнулся и чуть было не упал. Я обратился к нему и спросил: «Что ты?» «Ничего», — отвечал он, прибавив к этому еще одно только слово. Оправился, отряхнулся и пошел далее. «Поверите ли вы мне на слово, господа, — сказал я, — что два плотника, которые у меня работают со вчерашнего дня, наняты в помощь моим, не мною, что я их не видал, не говорил с ними доселе ни слова, и что вот теперь при вас первый раз слышу, какой у этого человека голос». «Коли вы говорите это, то поверим», — отвечали те. «Почему ж нет?» «Ну, вы слышали, что он мне отвечал? Скажите ж мне, откуда он?» Один недослышал, другие уверяли, что плотник отвечал только «ничего, скользко», и не брались вывести из этого никакого заключения. «Это новгородец», — сказал я. «Держу, какой хотите заклад. И при том, из северной части Новгородской губернии». «А почему?» «Да потому, что он сказал не скользко, а склёзко». Пошли и спросили. Вышло так. Гости мои посмеялись по этому случаю, потом начали подшучивать, и, наконец, по врожденному в нас духу сомнения, стали намекать, что едва ли я не подшутил над ними насчет моего знания народных наречий. Они считали невероятным, чтобы я не знал, откуда пришли ко мне в дом плотники, а также не совсем похожим на дело, чтобы по одному слову «склёзка» узнать северного новгородца. «Воля ваша, господа», — сказал я. «Но мне случалось это уж не 10 раз на веку моем, и я очень редко ошибался. Впрочем, я соглашаюсь в том, что, собственно, говор или произношение — вернее указывает нам родину, чем то или другое слово. Но иногда именно одного только слова достаточно, чтобы решить вопрос». В это время доложили мне, что пришли два старца с сборной памятью. Я уже слышал о них. Они разъезжали несколько времени по нашему уезду и обратили на себя по разным обстоятельствам некоторое внимание. Они вошли. Один был старичок, хворого вида и молчаливый, а другой — молодец с собой и красавец, ловкий, бойкий, но, впрочем, держал себя также очень прилично. Я их посадил, начал расспрашивать и удивился с первого слова, когда молодой сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил: «Да вы давно в том краю?» «Давно, я все там». «Да откуда ж вы родом?» «Я там иди», — пробормотал он, едва внятно кланяясь. Только что успел он произнести слово это «там иди» вместо «тамошний», как я поглядел на него с улыбкой и сказал: «Они ярославские вы, батюшка?» Он побагровел, потом побледнел, взглянулся, забывшись с товарищем, и отвечал, растерявшись: — «Не, родимый». — «О, да еще и ростовский», — сказал я, захохотав, узнав в этом «не родимый» необлыжного ростовца. Не успел я произнести этих слов, как вологжанин мне бух в ноги: «Не погуби!» Под монашескими рясами скрывались двое бродяг с фальшивыми видами и сборную памятью. Мой ростовец был сидельцем на отчете, унес выручку и бежал. В раскольничьих скитах нашел он пристанище и доселе шатался по разным местам, собирая подаяние. Это приключение рассмешило и утешило моих гостей. Тут уже подлог с моей стороны был невозможен, и они убедились в основательности моих познаний по части отечественного языковедения.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.